Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию цикл бесед на первое послание апостола Павла к Коринфянам. Беседы ведет пастор Петр Грубий.
У нас сегодня будет беседа, мы будем говорить о духовности и традиции. Итак, вопрос, который мы прошли духовность лидера церкви, духовность тела, духовность интимные отношения, духовность свобода, духовность и традиции, духовные дары духа. Духовность и традиции мы как раз сейчас проходим. Духовность дары духа, духовность воскресения тела. И это все, как вы видите, начинается с Евангелия. Оно пронизывает Евангелие, оно заканчивается на Евангелии. Это позиция Павла, что духовность начинается в Евангелии. Через Евангелие мы входим в духовный мир. В нем она развивается, и в нем она достигает завершения. Это, в общем, концепция Павла о духовности. Так давайте мы напомним, где мы находимся. Глава 11, которая начинает эту тему духовности традиции или предания, начинается так. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание, так как я передал вам, хочу также, чтобы вы знали». Вот так начинается этот отдел. Вот содержание, если напомнить вам всего этого раздела. Взять 11 главу, там речь идет, подражайте мне, как я Христу. Павел делал заявление, потом дал должное отношение к предателям, 2-3 стих. Покрывало для жен во время молитвы, 14-19 стих. И должное отношение к вечере Господней. Это вся 11 глава. А вот где мы в прошлый раз остановились. Я скажу, хочу сделать такое вот вступление. Вот этот текст, он побуждал дискуссии от начала. Через всю историю христианской церкви все время возвращались к этому тексту. Опять и опять, и опять, и опять. И между прочим, знаете, в ранней церкви считалось, что вот здесь имеется в виду не муж и жена, и не жены, а вообще все особи женского пола. Жены, женщины, девушки, девочки, все они должны быть с покрывалом. Такое было понятие. Этот текст, глава эта, она написана так, что есть вещи, которые для нас ясны, недвузначны. Есть вещи, которые мы наполовину догадываемся. И есть вещи, которые мы просто не знаем, что здесь происходит. Вот вы читали эту главу. Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь знает, что происходило в этой церкви? В чем, собственно, проблема? Коринфяне хотели одевать платок или они хотели его снять? В чем была проблема? Что происходило в Коринфской церкви? У кого-то есть какое-то понятие? Что на самом деле? Что Павел пытается решить? Они хотели, вот он говорит, хвалю вас, братья, что вы держитесь предания, так как я преподал вам. И он дальше будет говорить о покрывале для женщины и о хлебопреломлении. То есть внешняя часть, которую коринфяне не соблюдали хорошо. Они духовное содержание повреждали, но внешне они делали все правильно, казалось бы. Но что на самом деле Павел имеет в виду? Вы держитесь предания. То есть получается, что коринфяне что-то делали, как их Павел научил. Но мы не знаем, что именно они делали точно. Понимаете, здесь происходит следующее. Он пишет, Коринфской церкви, они понимают, о чем речь идет. Перед этим они ему письмо писали, к нему люди пришли, он знает обстановки. То есть он, когда мы понимаем, о чем идет речь, вот в частности, если бы я сказал слово, что вы думаете о перестройке, что первое в голову приходит? Горбачев. Потому что это слово так вошло в нам в сознание, что оно связано с именем Горбачева. Если мы до этого думали, перестройка – это передвижение стен, то теперь первое, что приходит в голову перестройка – это определенный период советской истории, когда Горбачев, президент Советского Союза, можно сказать, решил перестроить страну. То есть самое, что в Коринфской церкви Павел что-то пишет. Какая-то есть проблема, поднимается какой-то вопрос. Коринфяне понимают, но мы не знаем большую часть. Дух Святой нашел нужным нам не посвятить в эти детали. И поэтому в этой главе есть определенные ясные вещи, есть вещи, которые мы можем догадываться. Одни немножко те, которые мы догадываем, да, все понятно, это имелось в виду это и это. Но текст так написан, что люди приходят к разным мнениям. И вот сегодня мне брат подходил перед собранием, спрашивал, почему так переведена Библия. Вы сейчас увидите, в тексте так текст написан, что есть вещи, которые можно по-разному понимать, и есть вещи, которые однозначны. Поэтому что мы сделаем в этом разборе? Мы постараемся определить вещи, которые однозначно сказаны для нас. И потом обратим на вещи внимание, которые двусмысленны. И вещи, которые просто нам неизвестны. И если нам это двусмысленно что-то, ни в коем случае нельзя делать какую-то догму, учение на тексте, который двусмысленный. Или на тексте, который до конца нет никакой информации. Мы как бы добавляем догадку и потом строим на этом учение. Мы не имеем права добавлять то, что не написано. Потому что как только мы добавим, мы уже строим на том, что мы сами придумали. Поэтому давайте посмотрим на этот текст еще раз. В прошлый раз мы остановились вот на чем. Что Павел с одной стороны говорит, что я хвалю вас, что вы держитесь предания. Но при этом он говорит, но хочу, чтобы вы знали. То есть такое впечатление, что Павел с самого начала определяет должное отношение к традициям, преданиям. Что я хвалю, что вы придерживаетесь этих конкретных традиций, преданий, но при этом вы должны знать, что стоит за этим. Отсюда можно сделать вывод, любые традиции, которые у нас есть, они у нас есть традиции. Если мы что-то делаем, у нас есть какие-то символы. Традиция не может быть ради традиции в Новом Завете. Если мы что-то делаем, мы должны отдавать себе отчет, что стоит за этой традицией. Если это покрывало для женщины, дело не просто в покрывале, а что стоит за этим покрывалом. Если это духовное содержание, если у нас есть хлебопреломление, есть знаки, вино, хлеб, есть знаки, но что стоит за этими знаками? У нас есть традиция. По преданию мы определенным образом крестим наших верующих. Нам не написано конкретно, как это делать, у нас есть традиции. Мы заходим в воду, мы говорим определенные слова, мы определенным образом это делаем, мы погружаем в воду. Это внешний символ. Но мы обязательно должны знать, что стоит за этим символом. Потому что когда остается только символ, и мы не знаем, что стоит за этим, здесь начинается серьезное искажение. Как раз такое впечатление, что Павел как раз об этом говорит. «Хвалю вас, что вы держитесь предания, как от меня приняли, но...» Я хочу, чтобы вы знали, что стоит за этим. То есть такое впечатление, что коринфяне что-то делали, мы до конца не понимаем, что они делали. Но при этом они чего-то не знали. И Павел говорит, я при этом хочу, чтобы вы знали, если вы что-то делаете, что стоит за этим. Насколько действительно ли так, как я сейчас объясняю, мы не можем 100% узнать. Но самое правдоподобное предположение, что может быть. Так, давайте немножко поговорим вот о преданиях. Смотрите, что вы все мое помните, держитесь предания. Здесь интересный вопрос. Какие предания Павел имел в виду? Мы в прошлый раз ответили в пределах этой главы, такое впечатление, что речь идет о покрывале для жены или для женщины и хлебопреломлении. Хлебопреломление, внешняя сторона, это и есть традиция, как мы это делаем. А уже внутренняя сторона – она уже есть, это духовное содержание. Но как одна церковь отличается, в них столько-то чаш, братья так стоят, стол такой-то, как-то это делать по-разному. То есть мы отличаемся друг от друга, но духовное содержание у нас одно. Поэтому здесь, если говорить о предании, речь идет о двух преданиях, покрывало для женщины и хлебопреломление. Давайте я покажу, чтобы вы видели, насколько здесь серьезное напряжение в этом слове. Посмотрите, что Писание говорит о предании. Вы обращали внимание? Вот смотрите, слово «предание» значит «традиция». Слово, которое там употребляют, «традиция», «обряд», «передача», «вручение», «преподавание», «передание», «переданное учение». Оно может иметь широкий термин. Это же самое слово, посмотрите, как оно используется. Смотрите, «зачем ученики твои приступают к преданию старцев?» Это то же самое слово греческое, на русский язык так переведено. Или он же сказал им в ответ, зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего. Видите, можно заповедь приступать ради предания. Это явно в негативном смысле. Или, например, таким образом вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Видите, есть опасность преданием устранить заповедь Божью. Это то же самое слово. Ибо фарисеи и иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. Они, кстати, не едят, не умывшись тщательно рук, но при этом они знали, что стоит. Они создали определенную доктрину. Доктрина эта была неверная. И здесь явно негативно в смысле предания. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старца? То есть слово это точно то же самое, которое употребляется в 11 главе. Или дальше. Оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делайте многое другое всему подобное. Или еще, чтобы соблюдить свое предание, сказав, хорошо ли вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание, устраняя Слово Божье преданием вашим. Или 1 Коринфянам мы читаем это же самое слово, хвалю вас, братья, что вы держите предание. А вот здесь, смотрите, Галатам преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Интересное слово, неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Вот здесь, по преданию человеческому, по стихиям миром, а не по Христу. Итак, братья, стойте и держитесь предания. А вот здесь, видите, в положительном смысле. Или дальше. «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию». Такое впечатление, что слово «предание», оно имеет двойственный смысл. Оно значит определенные традиции, чаще всего человеческие, внешнюю форму, и в то же время это учение, переданное определенными людьми, которое определенным образом связано с каким-то выражением каких-то знаков. Как бы то ни было в нашем контексте, в нашем контексте предание явно Павел положительно высказывается. Он говорит, хвалю вас, братья, что вы держитесь предания. Но при этом вы должны знать, что за этим стоит. И что же он хотел, чтобы они знали? Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Кстати, глава что значит? Давайте посмотрим, если он у меня правильно включится. Нет, это вот греческий термин, что значит часть тела людей и животных, начальник, личность, наделенная властью, господин, муж по отношению к его жене, что-либо основополагающее, краеугольный камень. Это я из словаря взял. Посмотрите слово «жене». Очень важно, вы увидите в разных переводах, по-разному переведено. О ком здесь речь идет? Вот жена – это женщина любого возраста, девушка, замужняя или вдова. Жена – помолвленная женщина. То есть сам термин по себе не обязательно значит замужнюю женщину. Этот термин, видите, что он имеет широкое значение, только по контексту мы можем догадаться. Это женщина любого возраста, девушка, замужняя или вдова. Слово «муж» то же самое значит. Мужчина, муж, жених. Может также определять в общем группу людей, мужчин и женщин. Вы понимаете, при этом слово очень широкое по своему значению. Переводчику надо перевести и выбрать одно, которое подходит наибольшее к нашему контексту. Итак, чтобы суммировать. Смотрите, Павел говорит, я хвалю, что вы держитесь предания, но при этом вы должны знать, что есть духовная иерархия. Глава Христу – Бог. Глава мужу – Христос, глава жене – муж. Очень ясная истина. Говорит, вы когда вы делаете, вы должны помнить вот эту духовную истину, что в духовном мире есть эта иерархия. Глава Христу – Бог, глава мужу – Христос, глава жене – муж. Поэтому, когда вы делаете то, что вы делаете, когда вы держитесь этого предания, вы должны вот это помнить. Что это значит? Давайте мы идем к следующему кадру, где нам будет немножко интереснее. Здесь возникает следующий вопрос. По сути, он переходит, вы держитесь предания, но хочу, чтобы вы знали. Он перечисляет это. Говорит, глава Христу – Бог, глава мужу – Христос, глава жене – муж. И потом из этой истины он делает вывод. Всякий муж, молящийся или пророчествующий, покрытую головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая, открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, пусть и стрижется, если же не стыдно быть постриженной или бритой, пусть покрывается. Давайте мы сначала соберем, мы сейчас не будем выводы делать какие-то, посмотрим, что текст увидит, чтобы мы увидели и трудности, и то, что ясно, и то, что не ясно. Первое, такое впечатление, что Павел хочет сказать. Дальше о чем он говорит? О том, надо ли жене иметь покрывало на голове или не надо. Так можно грубо сказать. И его первый аргумент, такое впечатление, что женщине нужно иметь покрывало на голове, потому что в противном случае она постыжает свою голову. Но давайте мы теперь посмотрим этот текст внимательно. Муж, молящийся или пророчество с покрытой головой, постыжает свою голову. Скажите, пожалуйста, что это значит, что муж постыжает свою голову? Что это он делает своей головой? А что значит он позорит? Ну что значит позорить? Ну как он позорит? Вы объясните, я понимаю, что кто-то, ну например, ну я не знаю, что можно? Ну себя, ну ведет непристойно, ну дебоширит, пьянствует. Многое другое дело. Позорит свое достоинство. Ну он голову, если покрытая голова, ну как он себя позорит? Ну да, объясните сам механизм, как он себя позорит.
Богу это не нравится. И там дальше изъясняется, потому что он есть образ Божий, и он должен молиться с непокрытой головой.
Если он покрывает голову, это Богу не нравится. Да, это... И этим самым он себя позорит. Ну вот и смотрите, одно дело, что он бесчестит свою голову, а другое дело, что сказать Богу это не нравится. Для того, чтобы сказать, что Богу не нравится, должно быть это написано. Нам кажется, что было бы естественно так объяснить. Я просто хочу, чтобы если мы говорили, чтобы мы не говорили голословно. Вполне возможно. Но откуда следует, что Богу это не нравится, поэтому он пострижает голову? Откуда это следует? Давайте по-другому. А какой речь о голове? Какой? Какая голова имеется в виду? Чью голову он позорит? Смотрите, хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Поэтому покрытую головой, если он свою голову покрывает, он бесчестит свою голову Христа, так? Или свою собственную голову, анатомическую? И свою Христову. А как он Христа позорит тем, что он свою голову покрывает? Ну не послушно, ну нигде заповеди прямой нет для мужчины, чтобы он голову не покрывал. Единственный текст, который здесь появляется, а вообще учения Христа этого нет. Вы знаете, что евреи вообще с покрытой головой ходят? Синагогу, пожалуйста. И знаете, текст есть, что не являйтесь с открытой головой пред лицом. И есть там для священников где-то написано. Братья и сестры, вы понимаете напряжение в чем? С одной стороны, если он покрывает голову, он постыжает Христа. С другой стороны, в самом законе было написано как раз перед этим, что священник, который является пред Богом, а мы в Новом Завете царственное священство, он должен покрывать голову. С одной стороны, он должен покрывать. С другой стороны, если он покрывает в этом тексте, он постыжает голову. То есть и он свою собственную, и Христа постыжает. Как-то нам нужно решить это напряжение, потому что Библия написана одним и тем же автором, и не должно одно другому противоречить. Мы говорим, что постыжает, потому что Богу это не нравится. Но мы только здесь видим в Новом Заветном тексте. В Ветхом Завете мы читаем, что Богу нравится, чтобы первосвященник приходил с покрытой головою. В данном случае здесь речь идет, а если он придет с покрытой уже в Новом Завете, так он постыжает свою голову. Создается определенное напряжение, его надо нам как-то решить. И каким именно образом он постыжает? Уже было что-то сказать, чего-то еще не хватает, чтобы понять, каким образом. Хорошо, давайте немножко идем дальше. Чуть позже яснее станет. Скажите, но здесь получается противоположное. Но когда жена молится непокрытой головой, она постыжает свою голову из этого текста. Так какую голову она постыжает? Посмотрите, как дальше. А если жена не хочет покрываться? Павел, смотрите, какой он широкой души. Говорит, а вот если не хочет, у Павла выбор, что если она не хочет, что она должна делать? Пусть стрижется. Смотрите, а если же не стыдно быть остриженной или обритой? А если ей не стыдно быть остриженной? Смотрите, братья и сестры, мы говорим о периоде времени, в котором женщина, ее волосы, это была ее честь. И считалось вообще недопустимым период этого времени для женщины стричь волосы. Это было предельно позорно, тем более обритой. Женщины стригли волосы или брили их головы только в случае траура. Это считалось бесчестием. Это было стыдно, недопустимо. Мы живем в время, которое... Я не знаю, сколько женщин у нас... Когда мы говорим, она постриглась, но имеется в виду до определенной длины подстригла. Но все женщины в то или другое время отчасти стригут волосы. Редко у кого такое остается.
Но смотрите, Павел говорит, но если ей стыдно, видите, то есть он апеллирует к тому, что женщине было стыдно, то время было стыдно стричь волосы. Из этого он делает вывод, логика у Павла очень какая-то такая трудная в этом месте. Из-за того, что ей стыдно стричься, поэтому поверх этого волоса, наверное, она еще должна покрывать. Сейчас же я хочу обратить внимание, что кого она постыжает своего мужа, как она его постыжает тем, что она не покрывает голову? Что она делает? Как она его постыжает? Ну что, собственно, она с ним делает? Ну вот приходит мужчина и женщина, она приходит без мужа и жена, она приходит не покрытой головой. Так что с мужем происходит? Муж, похоже, себя хорошо чувствует, жена хорошо себя чувствует. Что с мужем происходит? А если он ей не говорит этого делать? Есть женщина, которая говорит, а мне муж запретил одевать платок. А? А если он ей сказал, не одевай? Он ей сказал, не одевай. Он ей приказал. И она не одевает. В чем тут проблема-то?
Вот зачем ему, Богу, нужно, например?
Ну зачем, скажи.
Подходит к куб, стоит терновый.
Так.
А ведь, оказывается, Бог что-то предвидел здесь, что сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Значит, это, очевидно, Бог имел в виду, благоговеть надо пред Богом.
Смотрите, братья и сестры, у нас должна быть очень четкая логика. Если мы читаем за Моисея, сними обувь твою, и из того, что сними обувь твою, мы сюда все грузим. Из-за того, что Моисей снял обувь, поэтому муж не должен покрывать голову, а жена должна покрывать голову, если они не делают, а они это не благоговение, не уважение к Богу. Это слишком много. Взять просто, что Моисей сдал обувь и все остальное, и сказать то, что я хочу сказать. Должна быть какая-то взаимосвязь одного с другим. То есть должна быть какая-то логика. Мы не можем что-то прочитать в одном месте и потом этим доказывать совершенно что-то другое. Нужно показать взаимосвязь. Если есть взаимосвязь между обувью Моисея и покрывалом для мужчин и женщин, нужно ее показать. А если ее нет, не надо предполагать, что она автоматически появляется. Это слишком далеко от обуви сразу перейти на покрывало. Я хочу обратить внимание вот на что. Смотрите, здесь этот седьмой стих объясняет нам. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. То есть Павел объясняет, почему муж не должен покрывать голову. Потому что есть он образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. Вопрос, который у меня для всех нас есть. Скажите мне, пожалуйста, а каким образом муж стал славой и образом Божьим? То есть, я правильно понимаю, что муж был создан по образу и по подобию Божьему. Отсюда он стал славой и образом Божьим, так? А жена по чему образу была создана? По образу Адама. А Адам по образу Божию, а жена по образу Адама, так? Поэтому Адам есть образ и слава Божия, а жена только слава мужа, так? То есть жена чуть-чуть на один уровень ниже мужа, так? Братья и сестры, так мне помогите. Получается, мужчина создан по образу и по подобию Божьему, а жена только по образу и по подобию мужа. Это действительно так? Давайте я вам прочитаю этот текст, чтобы вы увидели, почему я это спрашиваю. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Бог создал человека по образу и по подобию Божьему. Так из этого нельзя делать вывод, что он сотворил мужчину. Мужчина появляется с того момента, когда появляется женщина. Был один человек, созданный по образу и по подобию Божьему. Он был один, но Бог разделил его на два. Почему жена возвращается к мужу? Потому что они были когда-то одно. Человек был один, но Бог его разделил на две части. С этого момента начинает существовать мужчина и женщина. Не написано, что Бог сотворил мужчину. Он сотворил человека. Если мы пойдем в оригинальный язык, что это значит, так человек это и мужчина, и женщина. Поэтому я спрашиваю, женщина человек или нет? Человек. И мужчина человек. Бог сотворил человека по образу и подобию Божьему. Там не написано, мужчину создал по образу, по подобию Божью. Человека. А человек и мужчина, и женщина. Поэтому общая позиция, и это есть позиция богословов всех веков, и мужчина, и женщина созданы по образу и подобию Божьему. И мужчина, и женщина имеют в себе отпечаток божества. Они отображают Божью славу и Божье подобие. Давайте мы пойдем дальше. Что из этого следует? Так вот, мужчина и женщина, человек создан по образу и по подобию Божьему. Но наша проблема вот в тексте. Обратите внимание. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. Этот текст ставит нас в положение, что мы немедленно на вопрос, так, а жена почему образу по подобию была? По образу подобию мужа, но там так не написано. Что она была по образу и по подобию мужа. Ее Бог сотворил. И потом ниже говорит, и то, впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Тот и другой пришли от Бога. Хотя через Адама, а Адама, что разве слушал материала сделал? Адама сделал с болота, а женщину сделал уже более такого благородного материала, из плоти. Так что мы далеко не зайдем, кто из кого. Но вопрос у нас возникает, что здесь Павел говорит, что муж не должен покрывать голову, потому что муж есть слава и образ Божий. Жена есть слава мужа. С другой стороны, мы знаем, что муж и жена созданы по образу Божьему. И мужчина, и женщина созданы по образу Божьему. В чем же здесь проблема? Женщина должна покрывать голову, потому что она слава мужа. Мужчина не должен покрывать голову, потому что он слава и образ Божий. В чем тут проблема? Мы читаем в Новом Завете, есть один текст. Мужья, оказывайте честь женам. Почему? Кто помнит? Сонаследницам благодатной жизни. И поэтому, пожалуйста, не заблуждайтесь никогда в этом. Женщина равне с мужчиной. Она наследует благодатную жизнь. Она имеет такое же царское достоинство пред Господом, как и мужчина. Это совершенно ясно. Но почему этот текст так пишет? Почему так и этот текст говорит? Это очень важно. Давайте попробуем эти вещи разделить. Скажите мне, пожалуйста. Смотрите, здесь есть две славы. Одна слава Божья, которую не надо покрывать, и другая слава мужа, которую надо покрывать. И здесь какие-то принципы, что-то здесь происходит, что-то Павел хочет сказать. Если просто сказать, что она не по образу, по подобию Божьему, не это он хочет сказать, что-то здесь другое. То есть есть два рода славы. И у нас должно быть разное отношение к этой славе. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь читали в Священном Писании, что какую-то славу покрывали? Кто-нибудь читал, что была слава, ее покрывали? Моисей, что делал Моисей? Моисей покрывал лицо свое. А зачем он покрывал лицо свое, Моисей? Кто помнит? Вот посмотрите этот текст. Ибо, 11 стих читаем. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Но Израиль не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы лица его приходящей. Какая слава была у Моисея? Приходящая. Слава временная. Слава, которая на время. Но она была настолько сильная, что они не смотрели на нее смотреть. И здесь говорится, здесь текст говорит, что если приходящая слава такая яркая, что на нее смотреть, то какая же слава, которая не приходящая, а вечная? И здесь дальше написано, и не так, Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израиля не взирали на конец приходящего. Видите, что вот здесь Писание говорит? Что в конечном итоге Моисей положил покрывало, зачем? Чтобы не смотрели на конец приходящего. Что это значит? Кто скажет понятным языком, простым? Чтобы они не поклонялись Моисею как Богу. Можно и так сказать. Или по тексту получается что? Моисей видел, что эта слава у него есть, она сияет. Он находился в общении с Богом, и его лицо стало сиять. Но он понимал, что это временная слава. Это только отражение на лице человека Божьей славы. Это не есть вечная слава. И он не хотел, чтобы израильтяне видели, как эта слава заканчивается. И он накрыл ее. Если бы она была вечная, на нее можно было до бесконечности смотреть, если можно было смотреть. Отсюда давайте мы вернемся к нашему тексту. Что мы говорили муж, я вам показывал текст греческий, который значит муж, это значит мужчина, муж, жених или даже все человечество вместе взятое. Поэтому вот это слова «жена есть слава мужа», мы немедленно понимаем, что это муж и жена, семья, и жена отображает славу своего собственного мужа. Но термин «муж» значит шире, чем просто муж. Это значит мужчина, жених, все человечество вместе взятое, человек. Поэтому смотрите, здесь есть два принципа. Если взять семью, в семье, хотя муж и жена созданы по образу и по подобию Божьему, и муж и жена отображают образ и славу Божью, но в браке, в том, как они были созданы, Бог определил им разные символы, разные назначения. Муж представляет или символизирует славу Божью, которая вечна. И почему ее не надо покрывать? Чтобы подчеркнуть, что она вечна. Муж не покрывает свою голову, чтобы символически подчеркнуть, что ему принадлежит слава Божья, вечная. Но эта же слава принадлежит жене или нет? Мы говорим, оказывайте мужья, оказывайте женам честь, как сонаследницам благодатной жизни. То есть эта слава вечная принадлежит и жене. Но в браке или в отношении здесь мужчина, муж, символизирует вечную славу, которая принадлежит обоим, ему и жене его. Жена символизирует другую славу, человеческую славу, славу мужа, человечества. Человеческую славу. У человека есть слава. Человек прекрасен сам по себе. Он достоин восторга нашего. Это действительно величайшее творение Божье. Но это слава приходящая. У человека есть слава. У каждого из нас есть человеческая слава. Но она временная. Она конечная. Она приходящая. И символически, что Павел хочет сказать, он говорит, в знак, как бы символизировать эту славу, эта слава принадлежит и мужу, и жене. Потому что человек в себе заключает два рода славы. Человеческую славу, которая временна, и Божью славу, которая вечна. Через Господа Иисуса Христа к нам возвращается слава Божья. Слава, которую ты дал мне, я дал им. Все согрешили и лишены славы Божьей. Через Господа Иисуса Христа эта слава возвращается в христианскую семью, возвращается к людям. Теперь человек символизирует, представляет два рода славы. Божью, которая вечна, и человеческую, которая временно, конечно. Еще раз повторяю этот принцип, он очень кажется простой, но почему-то мы его упускаем. Муж символ представляет, это символ. Если бы мы в своих семьях этот символ объясняли, было бы намного более все понятно. Помните, когда-то они Иордан переходили, говорит, возьмите камень. А зачем камень? Когда дети спросят, а вы скажете, вот на событие такое было. И будет вам предлог поговорить с детьми. Так вот, если бы мы могли объяснить, не потому что нам принято так, неприлично. Если бы мы могли объяснить, что муж не покрывает голову, потому что это символ. Нам Божья слава вечная принадлежит. Она принадлежит жене моей и детям моим. Но в человеке есть другая слава, которую надо прикрывать, которую нужно сдерживать, подчеркивать, что она конечная. Да, мы воздаем славу человеку отчасти, мы благодарим, мы говорим хорошо, но мы должны это делать сдержанно, потому что это временное. Что, во-первых, Павел говорит, я хвалю вас, что вы придерживаетесь предания, но хочу, чтобы вы знали, есть определенная духовная реальность. Глава Христу – Бог. Глава мужу – Христос, глава жене – муж. Муж не должен покрывать знак символа, чтобы показать, что вечная слава принадлежит и ему, и его жене. Жена, покрывая, тем самым подчеркивает, что это временная человеческая слава, которая сдерживает. Но та или другая слава, она принадлежит обоим. Ни тон, ни другой, не ниже по своему достоинству. Но в семье они пред Господом, им представлена разная роль, разные символы. И если мы идем этим путем символики, это символы значили бы вот это. Поэтому я хотел бы, давайте мы закончим вот на чем. Что слава Богу, что мы люди, при всем при том, что мы так прекрасно созданы. Но если бы не Господь, который решил через Господа вернуть нам Его славу, слава человеческая, она немножко поблестела, посияла и ушла. И мы бы все ушли в небытие. Поэтому благодарность Господу, через Господа Он возвратил нас, как через жениха, через Христа возвращается слава Божия, которая вечна. И мы никогда не должны забывать, что нам принадлежит, нашим семьям христианским принадлежит и Божья слава, и человеческая слава. Человеческая должна сдерживаться, хотя она есть, только сдержанная. И Божья подчеркиваться. И мы должны эту мысль передавать своим семьям, своим детям, что нам принадлежит Божья слава, которую Господь возвращает нам через Господа Иисуса Христа по милости своей. И этот символ, если мы имеем эту символику, ну да вкладывать это значение и объяснять друг друга, и благодарить Господа за то, что Он даровал нам вечную славу во Христе Иисусе. И дал нам человеческую славу, которой мы поступаем мудро, если мы сдерживаем ее разными путями, не только посредством каких-то видимых знаков. На этом мы, наверное, закончим. Встанем, совершим молитву, будем заканчивать.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!